Алтаю. Мы идем к истокам мудрости. Это значит к востоку. Это значит к Алтаю. Николай Рерих. Николай Константинович Рерих, русский художник, общественный деятель и путешественник, руководил Центральноазиатской экспедицией с 1925 года по 1928 год. Это была уникальная, комплексная научно-художественная экспедиция со сложным маршрутом, по которому до Рериха ни один исследователь не проходил, и которая научным миром еще не повторена, хотя и были отдельные попытки пройти отдельные участки маршрута. Значение этой экспедиции до сих пор полностью не раскрыто. О важности посещения Алтая говорит то, что для этого экспедиция делает очень значительное отклонение от основного маршрута. Цели посещения Алтая следующие. Во-первых, Алтай расположен на равном расстоянии от четырех мировых океанов. Географически это центр Евразии, теологически – средоточие. Здесь находилась священная гора Дюма. Посещение Алтая для Рериха было обязательно. Во-вторых, Николай Константинович рассматривал Алтай как один из центров великих миграций прошлого. Отметить следы великого переселения народов – эта задача издавна была близка мне, отмечает он. Алтай – это узел переселения народов, один из главных путей, по которому древние племена передвигались из центра Азии на равнины Сибири, а затем в Европу. Это плавильный котел, где встречались и переплавлялись культуры многих народов Центральной Азии. Именно здесь кочующие на рубеже тысячелетий племена нашли временное пристанище, напоминавшее им родину. Многие племена непрекращающимся потоком наполняли земли Монголии, Минусинской и Алтая. В Алтае они вспоминали зов других далеких гор и опять устремлялись вперед, не считая ни дней, ни лет, ни веков своих странствий. Погребения, уставленные большими камнями, так называемые чудские могилы, надписи на скалах. Все это ведет нас к той важной эпохе, когда с далекого юго-востока, теснимые где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. По просторам Алтая передвигались то гунны, то тюркские племена, то монгольские орды, то славянские первопроходцы. Алтай считается прародиной финнов. С Алтая откочевало на запад племя кыпчаков-половцев, которые плясало перед князем Игорем. Многие из народов оставили здесь свои следы. На Алтае находится множество древних захоронений. Еще в каменном веке здесь жили люди, оставившие наскальные изображения, следы своеобразной культуры и философии древних людей. В-третьих, необходимо было изучить духовную культуру народов, населявших Алтай. Это легенды, культ, искусство, как часть обширной программы по изучению культур Востока. И в этом плане Алтай был интересен тем, что здесь сошлись языческие верования алтайцев с двумя мировыми религиями – христианством и буддизмом. Героические эпос Алтая, Маадай Кара, Ачибала – это тайная доктрина алтайцев, содержащая законченную духовно-философскую космогоническую систему, близкую тем, что в изучении Шибета, Китая и Азии. Христианство представлено двумя ветвями – православием и старообрядчеством. В-четвертых, здесь, среди уединенного быта старообрядцев, сохранился древнерусский уклад жизни. Это была древняя Русь в натуре, с которой Рерих раньше был знаком только по раскопкам. И, наконец, у Рерихов были перспективные планы геологических исследований на Алтае, связанные с корпорацией «Белуха», а именно с концессией алтайских земель. В архиве музея Рериха в Нью-Йорке хранится учредительный сертификат, в котором отражены основные цели и задачи корпорации. В документе заложен широкий спектр деятельности: научные изыскания, разработка полезных ископаемых, строительство, разнообразные формы бизнеса и другие. Цель проекта «Белуха» – построение города Звенигорода. Николай Константинович считал долину между селами Катанда и Верхний Уймун местом, пригодным для строительства такого города. Будущий международного значения, как центр знания и культуры. Ну, таковы цели посещения Алтая в целом, и в частности Усть-Кукскинского района. В Усть-Куксу путешественники приехали поздно ночью, переночевали в конторе госторга. Здание сохранилось поныне. Это улица Набережная, 67. Село Верхний Уймун, выбранное Рейхом в качестве базы для экспедиции, одно из древнейших русских поселений Алтая, где сформировалась уникальная общность, известная как уймунские староверцы. Они занимались земледелием, скотоводством, разведением моралов, пасечным делом. Жителей села отличал высокий уровень грамотности, несмотря на пространственную и культурную удаленность, изоляцию, обусловленную замкнутым характером старообрядца. Остановились рейхи в знаменитом на всю округу доме Прополоевея Семеновича Атаманова, являвшегося патриархом многочисленного семейства. Сельчане называли его Вахромеем. Это был крепкий хозяйственник и просвещенный, широко одаренный человек. У него была хорошая библиотека. Он выписывал из Барнаула книги по медицине и лечил всю округу. Вполне возможно, что имя Атаманова еще до приезда на Алтай было известно Николаю Константиновичу, состоявшему членом Русского географического общества, так как Вахромей Семенович был известным проводником по Алтаю. Как лучший знаток потаенных троп Алтая, Атаманов водил по горам и долинам Прикотунья экспедиции ученых и художников. Среди них профессор Томского университета, исследователь Алтая Василий Сапожников, инженер-геолог Падров, купец Михаил Табухов, знаменитый алтайский художник Чорос Гуркин, художник Арбунов и другие. Честь открытия дома Атамановых принадлежит барнаульскому художнику Леопольду Цесилевичу. В 1967 году он, по его словам, вместе с тремя товарищами отправился в Верхний Уймун искать следы пребывания там художника. Беседовал со сторожилами, помнящими экспедицию Рейха. Это были дети Вахромея Атаманова, дочь Агафья Зубакина и сын Василия Атаманова. Его сестра и брат Фёкла Семёнова и Петерфима Семёновича Атаманова. Много рассказывали о Рейхах Капитолина Ипатьевна Чернова, соседка Атамановых, и Фёдор Петрович Лаптев, работавший в то время агентом по закупке в конторе завод Ужмина. Барнаульский художник собрал тогда богатейшие материалы о пребывании Рейхов на Алтае, впоследствии напечатав их в разных изданиях. Все последующие исследователи алтайского периода экспедиции Рейхов опираются на эти материалы, собранные Леопольдом Романовичем. Именно из них мы узнали о жизни Рейха на Алтае. Путешественники совершали пешие конные маршруты на Теректинские и Катунские хребты, восхождение на Белувки, Погорелка, Студеный, Большой и Малый Батун. Доезжали до Катанды и далее по тракту до Тюнгура. Попутно собирались образцы лекарственных трав. Вершину Белухи не всегда можно было видеть. Все же такие счастливые дни выдавались, и Николай Константинович записывает в дневнике: а со Студеного хребта лучше всего видно самую Белуху, по которой шепчут даже пустыни. До сих пор не ясно, побывал ли Рерих у самого подножия Белухи. Некоторые исследователи полагают, что побывал, причем и с южной, и с северной стороны, с южной у истока Катуни, пройдя через перевалы на Студеной Белке, с северной, поднявшись по реке Кучерли и перевалив Катунский хребет. Но это только предположение. Но достоверно ясно, что они на лошадях поднимались на Теректинский хребет напротив устья реки Акем и наблюдали Белуху. Цесилевич утверждает, что Рерих зарисовал вид на Белуху за каньоном Акема, и этот вид потом вошел в несколько его картин. Это оба варианта картины «Приказ учителя» 1927 и 1947 годов и картина «Путь», что находится в Риге. Помимо этих картин, на сегодняшний день известны еще четыре этюда Белухи, написанные Рерихом. Соколовский в своем каталоге упоминает три небольшие этюда. Два из них из серии «Путевые листы» в 26-го года. Это Белуха-1 и Белуха-2. В третьей серии «Святые горы». Листы из альбома 1932 года. Это Белуха Алтай. Все три эти небольшие этюда, согласно каталогу, находятся в Соединенных Штатах Америки. А вот четвертый этюд, Белуха 1926, находится сейчас в Париже, в Лувре. На нем изображен вид на Белуху с юга. На этой картине, написанной в звучных, светлых, тональных отношениях, отчетливо видны обе вершины Белухи. На переднем плане рисуются линии Геблера, а за ним виднеется заснеженный раздельный гребень, пересекающий ледники Катунский и Белецкий. К сожалению, мы имеем только черно-белый вариант этого изображения этой картины. Этот вид запечатлен и на картине «Победа». Вот об этом четвертом этюде Белуха 1926 идет очень много споров. Вот Цесилевич уверен, что этюд написан с натуры. Он пишет, и можно было удивляться реализму Рериха, даже нашлось место, где стоял мольберт художника, удобная площадка на крупных камнях. Согласно другой точке зрения, знаменитый этюд Рериха, хранящийся в Париже, написан не с натуры, а с фотографии Сапожникова, снятой в 1898 году. Есть и другие взгляды на эту проблему. Учитывая физическую невозможность присутствия художника у южного подножия Белуху, но в силу ландшафтно-географических и временных факторов, предполагает, что Николай Константинович видел Белуху духовным зрением. Программист Куличенко сделал расчеты на компьютере и вычислил точку, с которой написан этюд. Выяснилось, что оно находится на высоте 400 метров над уровнем моря и на большом удалении от верхнего Ломала. В двух днях пути. То есть на дорогу туда и обратно пришлось бы затратить не менее 4 дней. Такого времени у Рерихов не было, да и старожилы не упоминали о столь длительной поездке. И Куличенко предполагает, что с этой точки зрения Рерих не мог видеть Белуху физически, и что он видел ее духовным зрением. Об этом факте упоминал искусствовед Маточкин в своей лекции в музее Рериха Сева в 2001 году. Также Маточкин, ссылаясь на устное утверждение ближайшей ученицы Рерихов Зинаиды Григорьевны Поздев, уверяет, что и Зинаида Григорьевна была того же мнения. Рериха у южного подножия Белухи не было. Вспомним рассказ самого Рериха, как в 1924 году в Секиме к нему в гости в полном составе пришла третья еврейская экспедиция под руководством генерала Брюса и полковника Нортона. Они добивались узнать, не поднимались ли мы к Эвересту, пишет Рерих. На картине «Сожжение тьмы» они узнали точное изображение Глебчера около Эвереста и не понимали, как этот характерный лик, видимый только ими, попал на картину. Точно установлено, что Николай Рерих не был на Эвересте физически. Но альпинисты узнали виды Эвереста на его картинах. Им, малознающим профессора Рериха, это явление было непонятно, но те, кто изучает его жизнь и философию, понимают, что духовным зрением мастер мог видеть и такие малодоступные высоты. Вполне возможно, что аналогичная история произошла и с этюдом Белуха, о котором сейчас идет речь. Оставляя право на существование каждой из версий, мы не можем с уверенностью исключить ни одну из них. Рерих много рисовал. Даже к седлу был прикреплен этюдник. А его старший сын Юрий снимал на кинокамеру окружающую природу и людей, особенно часто в храме Семеновича. Это должно было стать частью большого фильма об Алтае и его жителях. К сожалению, материалы кинохроники погибли во время экспедиции. Среди утерянных работ этюд верхнеумонской красавицы Бочкаревой в старообрядческой одежде. Рисунок алтайской юрты на том самом месте, где теперь расположено село Тихонькое. Этюд «Катун», который Рерих показывал в Бийске на встрече с местными художниками. В Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая, город Барнаул, хранится работа Рериха с двойным названием «Этюд с натурой» и в скобках под вопросом «Горный Алтай», датированный 1923-28 годами. Принадлежность к алтайскому периоду, как видим, под вопросом. Но, возможно, это действительно уймонские места. Путешественники исследовали старинные погребения, изучали и регистрировали археологические памятники Алтая, еще не описанные в научной литературе. Каменные бабы, оленьи камни, кейксуры и кезеры. Занимались изучением горных пород. Просили крестьян собирать в разных местах особые камни. Находили свинец, каменный уголь, золото, железо. Рерих был прав, когда говорил, что в доисторическом и историческом отношении Алтай представляет собой нескрытую сокровищницу. Фольклорное наследие привлекало особое внимание художника. Он много беседовал с дочерью атаманова Агафьей Вахромеевной, замечательной рассказчицей и хранительницей древних преданий. Многие ее рассказы и предания он записал. Заносились в дневник легенды о Белухе, о Белом Бурхане, о Чуде, о Беловодье, в священном месте, где обитает высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Исследуя сказания о Беловодье, Рерих приходит к выводу, что в основе их лежит сообщение из буддийского мира. Рерих обращал внимание на нити, связывающие в легендах Алтай с Центральной Азией. Например, легенда буддийского царевича Ясаки и предание о том, что Будда после посещения Хатана посетил Великий Алтай. Во время пребывания на Алтае Николай Константинович общался со многими интересными людьми. В Барнауле Рерих выступил с лекцией и беседой перед художниками города. Художник Алексей Николаевич Борисов был учеником Рериха по школе общества поощрения художеств в Петербурге. А здесь, в Барнауле, он вел городскую застудию, преподавал в школе имени Третьего коммунистического интернационала и был одним из ведущих в то время художников. В Бийске, в гостинице «Деловой двор», с Рерихом встречались алтайский художник Кузнецов, преподаватель рисования учебников и другие. Николай Константинович показывал свои картины, рассказывал о путешествии, о пройденных странах. Встречи были неоднократными и произвели на Кузнецова громадное впечатление. Впоследствии, уже возвращаясь с Алтая, Рерих вновь останавливался в Бийске в ожидании парохода в Барнаул. Опять были встречи с художниками. В селе Верхний Умон Рерих встречался с художницей Натальей Николаевной Нагорской. По заданию Новосибирского краеведческого музея она вместе с художником Ващакиным собирала образцы народного прикладного искусства, одежду, украшения, утварь. Очень впечатлило Николая Константиновича творчество местной жительницы Агашевны, родной сестры Вахромея Атаманова. Еще в 70-е годы 20 века в селах Усть-Кокскинского района встречались дома, где ею были разрисованы стены, окна, двери, посуда, мебель. На сегодняшний момент достоверно известно, что сохранились росписи народной художницы в селе Верхний Умон. Это в Музее истории и культуры Умонской долины. Там находятся расписанные ею опечья. В музее Рериха имеется одна из досок Агашевны, которая украшала избу внутри, находясь между парных окон-близнецов. Наиболее полное творчество сестры Вахромея Атаманова представлено в доме по улице Окольной, 4, где росписи покрывают стены, потолок и пол в одной из комнат. Некоторые ее росписи репродуцированы в альбоме «Очерки по народному искусству Алтая». А в Музее изобразительных и прикладных искусств в Барнауле достойное место занимает стенная роспись и вышивки этой сельской художницы. Недалеко от Тюнгуры Николай Константинович почтил память 144 погибших бойцов красногвардейского отряда Петра Сухова. Также побывал на месте расстрела белогвардейцами 11 красных партизан. Партизаны были расстреляны на Большом Белке. На их могиле не было ни креста, ни памятника, никакого другого знака. Николай Константинович нашел гладкий плоский камень, приставил его к могиле и красками написал на нем фамилии погибших – Парамонов, Клепиков, Лебедев. Получилось подобие памятника. Потом эти могилы были раскопаны, всех похоронили по родным местам, но тогда Рерих на деле показал, как следует почитать погибших героев. Рерих интересовался жизнью алтайских старообрядцев. Расспрашивал сельчан, сколько школ появилось в Староверских селах, как велико число детей, выданных на учебу. Посетил дом инвалидов, который размещался в старом здании школы, и пожертвовал 12 проживающим там старикам сумму денег, на которую они могли купить 6 коров. Помимо научной работы, Николай Константинович находит время заниматься творчеством. Здесь он задумывает и частично воплощает серию живописных произведений, посвященных Алтаю. Среди них картины «Чуть подземная», «Извини», «Городков Конича», «Айрод вестник белого бурхана», «Победа» и другие. Одна из ключевых картин алтайского цикла – картина «Звенигород», 1933 год. На ней изображен поэтизированный образ города. На фоне большого православного храма фигуру подвижников и святых. Двое из них несут в руках макет будущего города – Звенигорода. По мысли Рериха, в будущем городе сосредоточатся научные и творческие силы, будут вестись разнообразные исследования, равновесие между деятельностью современного человека и природой станет действительностью. Люди окажутся способными выразить себя не только в рациональном познании, но и в культуре, как в почитании света. Картину «Пантелеймон Целитель» 1931 года художник посвящает своему другу Вахромию Атаманову. Рерих видел в нем черты Пантелеймона Целителя. Он Вахромей. По завету мудрых ничему не удивляется. Он знает руды, знает и моралов, знает и пчелок. А главное и заветное, он знает травки и цветики. Это очень неоспоримо. И не только он знает, где и как растут цветики, где затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И до самой седой бороды, набрав целый ворох многоцветных трав, он просветляется ликом, гладит их и ласково приговаривает об их полезности. Это уже Пантелеймон Целитель. Не темное ведовство, но опытное знание. Картина «Айрод. Вестник белого бурхана», 1925. В начале прошлого века, в 1922 году, эта область, полная прекрасных лесов, гремящих потоков и белоснежных рифтов, получила собственное имя – Айротия. Страна благословенного Айрота, народного героя этого удивленного племени Пиштрын. Согласно легенде, хан Айрот – последний потомок Чингисхана и последний правитель Монгольской империи. Племя западных монголов, шунгаров, были завоевателями и угнетателями коренных алтайцев, но Айрот-хан стал для них защитником. Белый бурхан, конечно, он же благословенный Будда, поясняет Николай Рерих. Николай Константинович считал необходимым сохранить самобытную культуру коренных алтайцев и содействовать его гармоничному развитию. Уймонская долина – местность с уникальным культурным, природным, гидроэнергетическим и биосферным потенциалом. Здесь редкие по эстетическим достоинствам ландшафты, реки, богатая растительность, отсутствие экологических загрязнений. Рерих понимал, что потенциал этот необходимо развивать. Им особо подчеркивалось значение Алтая для сотрудничества с Азией. Он говорил, Алтай и Сибирь – великие магниты для дружбы и сотрудничества России с Азией. Они несут в себе огромные силы и возможности. Изучая древнюю археологию региона, природные ресурсы, богатое фольклорное наследие Алтая, учитывая его географическую близость к Азии, Рерих приходит к выводу, что Алтай является важным стратегическим регионом, а пересечение на уровне мифологических образов и сюжетов делает его особенно значимым в геокультурном отношении для взаимодействия России с азиатскими народами, способствует развитию взаимовыгодных торговых, экономических и научно-технических отношений с соседними государствами. И Рерих предпринимает конкретные шаги для формирования коммуникативных связей культурного и экономического характера Уймонской долины, Сибири и Алтая. Об этом свидетельствуют не только такие проекты, как Сибирская группа друзей музея Николая Рериха и корпорация «Вивуха». По воспоминаниям Федора Лаптева, Рерихом из Верхнего Уйма были посланы в Москву письма наркому иностранных дел Чечерину и в Горно-Алтайск председателю облсполкома Алагызову. В них предлагалась реконструкция уже существующих в Горном Алтае заводов и строительство новых, а также начало разработок залежи минерального сырья в отрогах Катунского хребта. Николай Константинович был уверен, что все это вполне возможно осуществить, тем более, что здесь еще до Первой мировой войны была запроектирована железнодорожная ветка Барнаул-Катандар. Но, к сожалению, этот проект до сих пор еще не осуществлен. Всего на Алтае рерихи пробыли месяц. С 28 июля, день прибытия в Барнаул, по 26 августа, день отбытия из Барнаула. Из них 12 дней, с 7 по 12 августа, они провели в селе Верхний Улун. Было бы непростительной ошибкой видеть в деятельности Рериха в отношении Алтая геополитические игры, как это делает ряд авторов, Росов, Шишкин. Бесплодность политических игр сам художник неоднократно подчеркивал в своем творчестве. Его намерения связаны были с тем, чтобы дать конструктивный импульс культурному развитию Алтая, которое могло бы сделать Алтай центром культуры, той самой, которую Рерих писал с большой буквы. Свою работу по изучению Алтая Рерих не считал завершенной. Он был намерен вернуться сюда после окончания Центральноазиатской экспедиции и поселиться у Белухи. Но хотя Николай Константинович не смог осуществить свою мечту, однако картины вернулись сюда и в репродукциях, и в выставках его картин. В селе Верхний Улун, сибирским рериховским обществом, на базе усадьбы Атаманова отреставрирован дом-музей Николая Рериха, где жители Усть-Кокотского района и многочисленные туристы могут познакомиться с творчеством самого Николая Константиновича и наследием других членов высадки, а также с семейством Атамановых и с результатами Центральноазиатской экспедиции. Николай Рерих прославил Алтай на весь мир. Он писал: «Немалы пути сибирские, велика их мечта, велико им сужденная, страна белого бурхана, страна доброго ярута, страна чуди подземной, страна кузнецов курумчинских, ковавших коней всех великих путников от восхода и на закат. Строительная хозяйственность, нетронутые недра, травы выше всадника, лес, скотоводство, гремящие реки – все это придает Алтаю незабываемое значение. И едут сюда люди со всех сторон света, чтобы увидеть воспетую Рериха природу Алтая, богатство ее красок, а главное – прикоснуться душой к заповедному месту, которому столько предназначено». Проникновенные слова посвятил Алтаю основатель Верхоуральского Рериховского музея Наталья Дмитриевна Спирина. «Алтай, воскресай! Воскресай, Алтай! Пробуждай свои силы, свой дух, Алтай! Земля тебя ждет, и небо зовет! Земля поведет, звезда поведет! Вперед на восход!»